Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, 110-я страница, статья «Чем более изнуряли его». В брошюре «Песах» это находится на 125-й странице. Вы можете скачать материалы на нашем сайте Каптиве и задавать также вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Рабаш, чем более изнуряли его, 125-я страница, 110-я страница или 125-я страница брошюры. Чем более изнуряли его, сказано, и по мере того, как изнуряли его, множился он и разрастался. И египтяне стали тяготиться сынами Израиля. Этот отрывок означает, что в мере, насколько притесняли его, то есть... Именно в той же мере он разрастался и множился. Это кажется поставленным условием, что не может быть возможности плодиться и размножаться, прежде чем будет основа для этого. И надо понять, вышесказанное, мы должны узнать, что главное составляющая наша сущность. И все наше составляющее — это только наше желание получить. И, конечно же, наполнение эгоистических потребностей не называется работой, так как работой называется то, за что получают вознаграждение. То есть работой называются такие действия, от которых человек готов отказаться, но делает их только потому, что у него нет другого выхода, так как он страстно желает получить плату, вознаграждение. А вознаграждением называется то, к чему стремится человек, когда все стремления и желания его направлены к этому. А настоящим стремлением называется, когда это настолько трогает его сердце, что человек говорит себе: «Лучше мне умереть, так жить, и чем так жить, если у меня не будет возможности достичь этого». Получается, что если человек не ощущает мучений и страданий от того, к чему он стремится, это не называется стремлением. И в мере его страданий как раз и измеряется, насколько он стремится. Получается, согласно этому, если человек желает получить какое-то наполнение, должно быть прежде всего потребность в нем, потому что нет света без клей. И он не может наполниться чем-то, если нет потребности в этом. Например, человек не может есть без аппетита или получать удовольствие без усталости от отдыха. Поэтому, если человек не мучается от страданий, которые посылают ему египтяне, и если не желает он слушать их голос, а хочет идти прежней дорогой, как... потому что корень получения в человеке, называемый себелюбием, это и есть Египет. И существует множество свойств человека, которые называются 70 народов, и это 7 сферот, каждая из которых состоит из 10, и поэтому получается 70 народов, и у каждого народа есть свое желание, которое определяет его свойства. А египетская клипа — это общая клипа, куда упали искры святости. И народ Израиля, который находился в Египте, должен был исправить их. И поэтому, прежде всего, должно быть страдание и боль от того, что они не могут выйти из-под власти египтян. Как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и воззвали к Творцу, и услышал Творец их стенание». И необходимо уточнить, почему сказано дважды «от работы».
Вопрос простой для начала. Я готов вкладывать в какое-то дело, поскольку я хочу результатов. Я рано встаю на работу, я несмотря на то, что я устал, езжу, хотя это мне далеко, иду на работу, хотя мне неинтересно, слушаю своего начальника, хотя ненавижу его. Все это для того, чтобы получать награду. То есть я произвожу усилия против своего желания во всех смыслах. Это называется работа. Я прихожу в группу, мне говорят, ты можешь вкладывать тут силы, хотя это неинтересно тебе соединяться с нами. Ты должен служить учителя, хотя это тебе не кажется правильным. Ты должен отказывать себе в сне, разные вещи. И тогда ты получишь будущий мир. Неважно, что. В чем разница? И это эгоистически, и то эгоистически, так или нет? Пока что я не вижу никакой разницы. А еще больше эгоистичные эгоисты находятся здесь, которые готовы вкладывать все свое время, не отказываясь там от того, что обязательно для того, чтобы существовать, и так далее. И они вкладывают себя в свободное время для того, чтобы достичь еще какого-то наполнения. Называют это свет, я не знаю, что это. В общем, еще больше эгоисты вкладывают в это многие годы.
Ну,
чем они еще гордятся, что они выполняют работу Творца, так я не вижу, что это... Не вижу никакой разницы. Есть такие, кто выполняет заповеди скрупулезно, как все написано в Шульхан Арухе, и этим они обязаны наполнить свою жизнь. И тоже надеются, что у них от этого будет будущий мир и так далее. В чем разница между всеми этими вещами? Есть или нет? Это первый вопрос. Пожалуйста, только быстро. Каждый по одной фразе. Есть разница или нет? То, что я иду на работе зарабатывать, совершаю заповеди, чтобы заработать, или произвожу нашу вот эту работу, чтобы раскрыть Творца, будущий мир, заработать. Есть разница или нет? Все страдают. Каждый хочет отдых. Пожалуйста.
В нашей работе, по сравнению с другими, мы делаем это ради Творца, не ради себя. Не работаем для себя. Это еще труднее, ты нужно идти выше знания, ты не видишь награды, которую ты получаешь. Это более сложная работа.
Есть разница в цели, цель подняться над природой, получение природы отдачи. Есть разница в том, что усилия, эгоистические усилия дают нам свет, возвращающий к источнику, который переворачивает нашу программу.
Пока свет, возвращающий к источнику, меняет нашу программу, становится все труднее и труднее. Мы видим все меньше и меньше вознаграждения. Нет у нас сил делать это по сравнению с внешней работой, когда тебе в два раза поднимают зарплату, и ты как робот начинаешь быстрее все делать.
Разница в этой работе, что вся работа будет для отдачи, для того, чтобы выйти из эгоистической любви, перейти к другой любви, к любви к Творцу. Сначала не ощущается эта разница, но свет, возвращающий к источнику, начинает уже производить правильный расчет в человеке.
Да, на самом деле, вначале не чувствуется различие, но затем, когда свет, возвращающий к источнику, действует, важность источник сил становится другим местом, а вначале это тоже.
Снаружи мы работаем эгоистически, не выходим из этого эгоизма. И старые заповеди тоже, как народ Израиля соблюдает, это все-таки награда, это в чистом виде для меня, когда мы работаем в группе, окружающий свет несет мне исправление и позволяет прийти к большему осознанию зла, исправить вещи, о которых мы вообще не знали, что мы такие.
Разница в намерении. Мы здесь работаем, пытаемся работать ради отдачи. В обычном мире ты работаешь просто ради получения.
Наша работа развивает осознание себя, видеть, что является нашим двигателем, что движет вообще творением, видеть различия и желать развить желание сделать апгрейд нашей природе.
Мы работаем с...
Когда и с помощью чего наше вознаграждение меняется. Вместо того, чтобы все больше и больше обретать для себя, внутрь своих келим, своих желаний получения, обрести возможность отдавать. Когда наше вознаграждение меняется? С помощью чего оно меняется? То есть цель работы. Когда я иду на работу, чего я желаю? Или я хочу получить $1000, или я хочу получить будущий мир, или я хочу получить знание Творца, раскрытие, власть над судьбой и так далее. Или я хочу получить возможность отдавать вне себя. Так как эта возможность, это желание, это устремление прийти к отдаче, как оно возникает у человека? Пожалуйста.
Только исходя из работы в группе, только благодаря постоянному стремлению находиться в проверке этого, мы видим, что не можем это сделать, и только Творец может нам сделать это.
Это возникает у человека из-за страданий, когда он мучается, не может достичь наполнения в желании получать в работе по объединению, которую мы делаем, в таком виде, как мы привыкли работать. Но из объединения свет, возвращающий к источнику, уже начинает изменять эту парадигму в нас, в форме работы, и уже приводит нас к другой форме намерения в работе, цели в работе.
И благодаря этой работе из опыта все время работать в объединении, хотя и нет успеха, мы вдруг начинаем чувствовать величие и поразительность этого, что если будет всем хорошо и мне, если будет хорошо мне, хорошо всем. Вдруг мы начинаем чувствовать всю эту систему, и когда мы ее чувствуем, есть изменение восприятия реальности.
Да, есть такая ситуация с воздушным шариком, баллоном. Я пытаюсь все больше и больше кормить себя, это все больше и больше раздувается, цвета бесконечности, и тогда из... отчаяние просто, это взрывается, чудо, чудо просто то, что мы делаем, чудо выхода из Египта, когда по мне происходит этот переворот.
Мы приходим к этому только с помощью нашего желания получать, когда мы словно входим в магазин игрушек, и ты ищешь их, собираешь все, и вдруг исчезает все, и снова то же самое, и снова исчезает. Это форма разочарования, когда желание получать не позволяет двигаться.
То есть у нас есть желание получать ради получения, и мы хотим получить или $1000, или будущий мир, или раскрытие духовного. Затем мы хотим получить отдачу, чтобы у нас была возможность отдавать, но отдавать это тоже ради получения, это только средство отдавать, но ради получения это тоже желание получать приводит нас к этому. И как мы из желания отдавать ради получения приходим к желанию отдачи ради отдачи? Следующий этап. Пожалуйста.
Свет, возвращающий к источнику, таким образом развивает нас.
Свет приводит нас к ощущению отвращения к нашим получающим келим.
Как Орен сказал, только свет, возвращающий к источнику, вследствие наших усилий и работы по объединению и в намерении каждый раз более сконцентрированно. И только свет меняет нас, только благодаря работе света и усилий в объединениях. И это восприятие начинает формироваться и меняться в сердце каждого из нас.
То есть, по-видимому, египетское изгнание — это когда я нахожусь в отдаче и всякий раз обнаруживаю, что это ради получения, что я делаю это только, чтобы мне от этого было хорошо. Я готов тогда отдавать. Я уважаю свойства отдачи, потому что это дает мне, может быть, большое вознаграждение, особое, высокое. Я не способен делать это ради самой отдачи. Здесь есть ощущение рабства. Так? Из ощущения рабства то, что поможет нам, может помочь нам, это только чудо. Почитаем дальше, посмотрим, что это такое. Пожалуйста.
Второй столбец, и нужно уточнить. И нужно уточнить относительно того, что сказано «от работы дважды». И надо объяснить, что все стенания были от работы, что они не могли работать во имя небес. Но страдания их были от того, что работа, которую они выполняли, они не могли ее выполнять во имя Высшего из-за египетской клипы.
То есть они соединялись, занимались распространением, делали все только что возможно, так сплочались и видели, что это все-таки ради себя. Было уже ощущение, что это не ради небес, это большая вещь. То есть это уже связь с божественным, с чистым свойством отдачи, когда ощущают по отношению к нему, насколько еще не находится в нем. Да.
И именно поэтому дважды сказано «от работы». Первое. Когда все их стоны были ни из-за чего, кроме одного, чего не доставало им, когда они не хотели никаких целей и вознаграждения, а только потребность, которой они чувствовали страдания и боль, были из-за того, что они ничего не могли сделать во имя Высшего. Что означает, другими словами, они хотели, чтобы появилось у них желание доставлять наслаждение Творцу, они собственному эгоизму и не могли, и страдали от этого. И это называется, что им хотелось немного иметь хоть какую-то опору в духовном. Второе. А второй раз от работы приходит, чтобы научить нас тому, что когда вознесли свои стенания к Творцу, и Творец услышал их стоны, потому что просили только о работе. И на это указывает второе упоминание «от работы». Получается, что любое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью египетской клипы и были не в состоянии сделать что-либо только ради отдачи.
Давайте уточним, что такое «дважды». Были стенания от работы. От первой работы и от второй работы, пожалуйста. Поговорите об этом. Можно почитать и поговорить, но это очень важно.
Первая работа, когда они прилагают усилия и не могут прийти к отдаче. А второе — от работы, когда они чувствуют,
что они должны получить здесь что-то, что преобразит их желание уже. Так я это понял.
Как будто это вроде... Я говорю, что это как будто уже какой-то опыт. Когда первый раз возникает и воскричали сыны Израиля, это как бы первый такой выход, раскрытие, может быть, надо как-то иначе работать. А второе, что работа более осознанная.
Первое от работы — это в тот момент, когда начинают работать в получении ради отдачи, и видят, что работают ради получения, и приходят ко второму виду работы, отдача ради отдачи.
В чем разница в просьбах в первой работе и во второй работе? Чего я прошу у Творца в первой работе и чего я прошу у Творца во второй работе? Во второй работе.
В первой работе, согласно сказанному здесь, чтобы было у них желание отдавать.
Да, вторая работа — это что их действия были ради отдачи.
Первый вид работы — это чтобы не было никакого вознаграждения желанию получать. А вторая работа — чтобы вся работа была только ради доставление наслаждения Высшему.
То есть они просили, чтобы у них была возможность отдавать ради отдачи, без всякого возврата себе, а потом просили, чтобы у них был только хисарон для этого. Не хочу ничего, кроме хисарона к отдаче. Так?
Это
называется, что просили только работу.
То есть
сама работа и есть вознаграждение. Продолжи еще.
Сказано в Зоре так, сказал Раби Иуда. Войди и увидь, что это именно так, как сказал Раби Йошуа бен Сахнин, что все то время, пока Израиль находится под властью фараона, не слышны крики Израиля. Но как только упал их властитель, сказано, умер царь египетский. И сразу же и застонали сыны Израиля от работы, и вскричали, и вознесся их вопль к Творцу. Но до того часа они не получали ответы на свои крики. И это дает повод спросить, неужели пока не придет время снятия ярма египетского, нет места свободе выбора, чтобы раскаялись и смогли выйти из изгнания. Ведь он говорит, в те многочисленные дни, когда дни пребывания Израиля в Египте стали многочисленны, то есть когда состояние изгнания дошло до предела, что сказано, и умер царь египетский. Что это означает? Что свержен властитель египетский со своих высот, и пало его величие. И поэтому говорится о нем в Писании, что умер правитель египетский, так как падение считается для него смертью. И потому как пал царь египетский, то вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. И Зор задает такой вопрос на высказывание, «Когда станет не в моготу тебе, то с тобой случится все это». Это означает, что прежде чем воплотится все, невозможно прийти к совершенству. Получается, что ты даешь повод для этого, и поясняется, что все, что они должны пройти, они могут пройти согласно ощущению страданий. И это не определяется ни по времени, ни по количеству страданий, а только величиной ощущения. Это можно понять на примере. Если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, и это 1000 грамм страданий, и, соответственно, этому будет вознаграждение, как говорили мудрецы, по страданиям и вознаграждение. Что означает, что человек, человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получит свою плату, от того, что нет света без желания. И то усилие, которое дает человек, это является подготовкой для того, чтобы получить недостаток, для того, чтобы затем у него была возможность получить в это наполнение. И скажем, что 1000 грамм недостатка человек может дать в различных мерах, которые будут отличаться друг от друга как качественно, так и количественно. Например, человек может прикладывать усилия 10 минут в день, то есть сожалеть о том, что он удален от Творца, а может сожалеть об этом 10 минут в неделю, что он отдален от Творца, или 10 минут в месяц, он вспоминает о том, что находится в удалении от Творца, и тогда сожалеет об этом и тому подобное. И также качество страданий, вызывающих у человека сожаление, когда он вспоминает о том, что находится в отдалении от Творца. И хотя это вызывает боль, но нет у него никакого чувства страха или опасения за то, что удален. Получается, что и в количестве человек должен произвести расчет, то есть что у человека есть возможность выбора, и он должен пройти весь путь усилий и страданий, пока не придет к его концу. Это то, что называется, что воскричал к Творцу, и он услышал твой голос. И у человека есть возможность сократить весь процесс страданий, увеличив количество, и также добавить в качестве. И это ощущение страдания того, что он удален от Творца.
Как нам это сделать? Какую я должен произвести добавку в работе, в усилии, в чем только не должен, чтобы почувствовать, что я отдален от Творца, и это просто чтобы болело у меня. Где я могу практически раскрыть это? Прилагаю усилия в чем-то, раскрываю, что я далек от Творца. И эти страдания, чтобы они поддерживали меня, не выбрасывали меня с пути. Чтобы мы принимали их как рычаг для работы. Так какое именно усилие, форму усилия мне выбрать, чтобы прийти к страданиям в направлении правильной цели? Пожалуйста.
Мы должны прилагать усилия в объединении между нами, в группе, и превратить это, когда мы видим в каждой нашей встрече возможность во всех наших отношениях раскрыть это свойство. И тогда я вижу, я думаю о себе или о них. Кроме того, нужно находиться в центре группы.
Да, только в группе. Группа может мне поставить такую цель, показать важность ее, что действительно мне важно, прилагать усилия в объединении товарищей, поручительстве, даст средства для реализации. Когда мы пытаемся, когда нам не удается, мы из этого поднимаем просьбу. И просьба, группа тоже учит, как это сделать. Не для себя, это общая просьба из центра группы.
Нужно всегда обращать внимание, куда прикладывать работу, чтобы знать, какую награду ты хочешь получить. Если тебе нужна награда в виде золота, ты не пойдешь рыбачить.
И награда всегда находится в группе, а работа с товарищами.
Желание можно обрести только от отмены перед товарищами.
Я на протяжении, как бы все время, пока изучаю, я спрашиваю себя, как Рабаш пришел к тому, что написал статью о группе. Откуда пришло такое? И сейчас, Оран, когда ты перестал читать этот отрывок, Рав спросил, задал вопрос. Вдруг мне раскрылось, почему он написал эти статьи, то есть почему это настолько обязательно, необходимо, и мы должны их изучить, потому что теперь настолько ясно, что группа — это единственная вещь, любых товарищей, единственная вещь, которая может удержать человека в том, чтобы прийти к этой цели.
Каковы формы усилия, которые я выбираю, чтобы прийти к страданиям по правильной цели? Прежде всего, усилия только в работе по объединению, по нашему соединению, по отмене друг перед другом и всему, что мы должны сделать в работе по объединению между собой. Не надо путаться, что есть другое место для работы, и туда вкладывать все усилия. И что в этом объединении, чтобы все время цель была ясна и кричала бы, что все объединение существует и предназначено только для того, чтобы из этого, с его помощью, мы хотим доставить наслаждение Высшему. И из этого усилия, тогда постепенно раскрываются страдания, которые не могут быть по-другому.
Да, мы все это укрепляем. Каждый день укрепляем это на уроке, понимая важность и понимая, что именно это нужно сделать. Затем пытаемся реализовать в наших отношениях во благо другим, и когда человек хочет делать во благо другим, раскрывается вся тяжесть, когда он не хочет этого делать не для себя. И так продвигаемся.
Да, и интересно, что в этой работе, когда тебе кажется, что ты работаешь в отдаче, любишь товарищей, вдруг у тебя возникает состояние, ты видишь, что нет, еще далеко, и снова тогда воскричали, и снова молитва. И так мы продвигаемся вместе.
Сказано следующее. Есть здесь отрывок, который начинается. И согласно этому есть решение. Согласно этому есть решение. В конце этого отрывка сказано так. И поскольку пал царь египетский, да, который является их правителем, то есть пал царь египетский — это одно, затем вспомнил Творец Израиль, и тогда и услышал их молитву. В чем связь в такой последовательности, где есть различные вроде бы этапы? Я думал, что все исходит от Творца. Нет, пал царь египетский прежде всего. Первое, второе, что сказано. Вспомнил тогда, как бы, вспомнил Творец, а есть у меня Израиль, я должен заботиться о них. И тогда услышал, о чем они там кричат. Почему таков порядок, пожалуйста? Ну, немного поживее. С радостью. Что случилось?
Падение египетского царя — это, прежде всего, отмена желания получать человека.
Когда упал царь египетский, имеется в виду, что между нами он падает, что его важность падает в наших взаимоотношениях, когда поднимается важность свойства отдачи.
Важность свойства отдачи поднимается над важностью получения. Тогда это вспоминание, это действие Высшего, что он может сейчас просто взять нижнего и присоединить его к себе. Потому что пока нет этого переворота, он не может работать с ним вообще.
Отсюда следует, что когда падает царь египетский в его важности в моих глазах, это зависит от меня, а не то, чтобы я ждал того, что Творец это сделает. Но падает царь египетский, и тогда я в своей молитве могу прийти к молитве к Творцу, к отдаче Творцу, он это слышит. И тогда есть у меня связь, это называется, что вспомнил Израиль, и тогда слышит его. То есть не просто так я кричу, и это сразу же принимается им. Но должна быть прежде смерть царя Египта. Ну ладно, продолжайте. Но надо знать, что есть большая разница между количеством и качеством в плане выполнения. Потому что по качеству, по количеству времени человек может сделать для себя распорядок, сколько времени он может уделить этому, даже принуждая себя к этому. То есть, когда тело не хочет дать ту меру времени, которую он определил для себя, когда должен сидеть несколько минут или часов и сожалеть о том, что он удален от Творца, если у него есть сильное желание, и он не слабохарактерен, он может сидеть и выполнить тот порядок, который установил для себя, и поскольку это действие, а в отношении действия человек может принудить себя к этому. Но в отношении качества это очень трудно, потому что человек не может здесь принудить себя чувствовать иначе, чем он чувствует. Согласно этому, получается, что если он пытается проверить меру своего ощущения, насколько он чувствует боль и страдания от того, что он отдалился от Творца, иногда он приходит к состоянию, что ему не важно это, и тогда он не знает, что делать, потому что он не может изменить свое ощущение по сравнению с тем, что он чувствует. И тогда он находится в растерянности, разочарование. И от этого протяженность изгнания, поскольку человек не может дать необходимого количества, тем более качества. И в то время, когда он начинает проверять меру качества его страдания, видит, что нет у него боли, но он находится в состоянии, когда не осознает этого, когда он не чувствует, что если мы удалены от Творца, это называется, что нет у него жизни, но ему даже, но он не ощущает боли от того, что нет у него жизни, и тогда нет иного совета, кроме как молиться Творцу, чтобы дал ему немного жизни, чтобы он почувствовал, что он опасно больной и требует излечения души, и требуется ему излечение души. И иногда человек приходит к состоянию, что он в таком ощущении падения, что даже молиться об этом нет у него сил. Но он находится в состоянии, когда его ничто не заботит, и тогда он приходит к состоянию неживого, когда нет в нем никакого движения. И в таком состоянии только группа может помочь ему. То есть, если он входит в среду товарищей и не в коем случае не критикует их, то есть не проверяет, есть ли у них те же помехи, мысли, и они могут их преодолеть, или просто так он входит. То есть они, потому что они не дают вот этого расчета для себя, отчета для себя, и поэтому занимаются Торой и заповедями, и я не могу тогда уподобиться им. И поэтому он не может тогда получить никакой помощи от группы, поскольку он нисколько не слит с ними. И они слишком малы для того, чтобы быть его товарищами. И, само собой, он не может получить от них никакого влияния. Тогда как, если он входит не к товарищам не свысока, когда он чувствует себя умным, а и глупыми, отбрасывает свою гордыню, когда есть правило, что за бедным и бедность
и войдет. Поэтому недостаточно, что он находится в состоянии падения, и нет у него ощущения духовной потребности. Приходят к нему также и мысли гордыни, что он умнее всей его группы. И вернемся же к первому вопросу, о котором говорит Зоар, когда состояние изгнания дошло до предела, что сказано, и умер царь египетский, так как падение считается для него смертью. И поскольку упал царь египетский, который является их правителем, вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. Получается, что есть повод сказать, что не поможет никакая молитва, прежде чем придет время. И в таком случае нечего делать, потому что Творец не услышит их молитву. Из вышесказанного мы поймем простое толкование вещей. И это то, что объясняли мудрецы: «Я Творец, в срок ускорю». Если удостоится — в срок. Нет. Если не удостоится в срок, удостоится ускорю. И тогда приходит время, когда Израиль могут прийти к раскаянию. Получается, что выбор в отношении времени, как сказано в предисловии книги Зоар. Из всего вышесказанного получается, что человек не должен смотреть на время избавления, когда перед этим сказано, что не была принята их молитва. Имеется в виду время, и количество и качество страданий, когда есть определенное время, когда должны восполниться страдания, но можно сократить это время. Имеется в виду, что все количество и качество, в котором раскроются страдания, можно сократить. В таком виде, что все страдания придут в короткое время, но все страдания раскроются там, как уже сказано.
Я бы описал это, может быть, так, что у нас есть толщина желания получать. Это желание. Шорош, Алеф, Бет, Гимл и Далет. И вся наша работа — это как очистить желание получать. То есть это не вопрос времени, а вопрос очищения. Если я очищаю желание получать, я очищаю его, вьют Шорош, раскрываю вьют Алеф, Бет, Гиммел, пока на четвертом уровне Далит не очищаю его, то есть это не вопрос времени, а вопрос очищения. И мы находимся всегда в высшем свете, и в общем это то, что нам надо делать. Вопросы? Да?
Он пишет, что когда предел изгнания достигнет полной меры, тогда они возопят от работы. А логика подсказывает, что прежде всего возопили от работы и вскричали, и тогда умер царь египетский, потому что он им доставляет все эти беды и не дает возможности прийти к отдаче изгнания. Он должен прийти к отчаянию, к молитве, и тогда умер царь египетский. Почему после того, как умер царь египетский, они пришли к молитве?
Не понимаю твоего вопроса. Может быть, кто-то еще может сказать то же самое? Да.
Он пишет здесь: «И умер царь египетский, и сразу же возопили сына Израиля». И странно здесь, как может быть, что прежде умер царь египетский, и только потом приходит это стенание?
Да, это то, что я спросил, да? То, что я спрашивал. И поскольку пал царь египетский, их правитель вспомнил Творец об Израиле и услышал их молитву. То есть, прежде всего, должен пасть царь египетский, да?
Но, как бы, предположение, стенание, отчаяние приходит... То есть крик приходит после того, как он умер.
То есть вы спрашиваете, это результат нашей работы, что он пал и умер? Или умер, и тогда мы можем что-то сделать? Так? Верно. Ладно. Ну, есть пока что такое. Такая возможность, такая возможность. Еще? Не могу ответить на этот вопрос, потому что это выше времени. Это как бы в Ицхаке будет твое потомство и принеси его. То есть это в руках человека или в руках Творца? Спрашивают тут о вещи, которые мы в своем разуме не можем постичь. То есть тут противоречие. Да, Джон. Не Джон, а это... Да, ну, ты. Я пытался тут сформулировать вопрос. Хотел сделать выяснение по поводу хиссарона. Хиссарон — дополнить что-то, да, внутри кли человека.
Да-да, когда не достает мне чего-то, да?
Я понимаю, материальный хиссарон, деньги, почести.
Да.
Духовный хиссарон — получить ради отдачи.
Получить ради отдачи? Ого.
Да, получать ради отдачи.
Ну-ну.
Доставить ему наслаждение, по сути дела.
Ну, да.
Но получать ради отдачи я как бы не наполняю ничего. Что такое хиссарон, получение ради отдачи?
Не быть замешанным, скажем так. Не быть замешанным в собственных интересах.
И тогда что он наполняет?
Он наполняет это желание не быть замешанным в себе, в том, что он делает.
Я подумаю об этом.
Я понимаю, что недостает здесь, где здесь кли, где здесь получение или отдача, как бы нет ничего, правильно, но это ступень бины, когда без этого света, поэтому он называется светом Хасадим, который распространяется в ширину, когда без этого этапа в работе мы не можем прийти к отдаче. Наше желание получать, оно является тем, что требует от него, от нас быть выше него, а быть выше него называется биной, это называется отдачей, ради отдачи, а не получать для себя. Но это хиссарон потребность. Это хиссарон. Еще вопросы? Ну, Джон, теперь ты. Хорошо.
They write in the, he writes in the article that a person reaches a state where his only counsel is to ask of the Lord to help him, but he doesn't.
Пишет в статье, что человек приходит к состоянию, когда единственная вещь, которая остается у человека, обратиться к Творцу, чтобы он помог ему. Но у него нет сил, чтобы это сделать. Единственный совет — это чтобы группа пришла и помогла ему.
Что значит, что группа придет и поможет ему? Это значит, что я работаю с группой, и я прихожу к отчаянию, ко всевозможным состояниям, когда я не прошу за себя, и нет у меня смысла просить, и сил просить, и не хочу просить, и вообще. Да? Но я соединяюсь с группой, и за них я прошу. Во имя братьев и близких моих. И для этого есть у меня силы. Для этого есть силы. И в этом я прихожу к состоянию, это как мы видим в природе со стороны матери только, она просит эгоистически, а у нас это относительно то же. Но здесь существует скачок, существует трамплин, когда мы можем так работать. Но там, где человек видит, что нет у него никакой основы потребности просить за себя, он может начать просить за других. Да.
Практический совет, который он дает тут, это только войти в среду товарищей, и он пишет не критиковать товарищей, отбросить свою гордыню. Вопрос, можете ли вы дать совет, что делать с критикой и гордыней, которые выступают, значит, выбросить?
И если человек продолжает находиться среди товарищей, он постепенно приходит, поскольку отчаивается, что он не получает ничего. Его эгоизм видит, что его поведение в конечном счете не приводит его ни к какому успеху. И пренебрежение, гордыня, он не связан с товарищами и видят, насколько они продвигаются в их работе, в вопросах, скажем, в ответах, в том, что они делают, о чем говорят. И он видит, что просто у него от выбора, и только принизить себя по отношению к ним, постепенно он приходит. Это тоже желание получать, работает. Только продолжать. Просто то, что не делает разум, делает время. То есть еще действия, пока он не приходит к отчаянию. Видит, что нет у него никаких шансов прийти в таком виде, когда он находится выше них, а только чтобы включиться и раствориться в них. Именно так. В таком виде. Когда идет раствориться в них, тогда он в этом почувствует себя. Но здесь на самом деле нет ощущения себя, но именно благодаря тому, что нет ощущения себя, он там чувствует, что может родиться в какой-то иной сущности, новой. Да.
Совет, который вы даете, просто продолжать это, что я слышу.
Это в любом случае, кроме «выйди». Понимаешь? Даже если ничего не получается, хорошо. Я всю свою жизнь бросил на это. На что еще я могу бросить? Даже эгоистически. Дай мне другой совет жить лучше. Ну, дай. Скажи что-нибудь. Конечно же, я должен устроить свою жизнь более-менее, чтобы семья не настолько страдала. Но в целом, да? Человек должен все время, даже сказано, сядь на кладбище, посиди на могиле, посмотри, что происходит со всеми. Да-да. Рекомендует это. Что ж тебе остается-то? Вот и все. И главное — это продолжать. И когда ты продолжаешь и находишься в группе хоть как-то, и ты входишь в контакт с ними, в конечном счете понятие, которое называется группа, дает тебе возможность получить свечение. И каждый день приносит свое. И еще раз главное, что я тебе хочу сказать. Мы должны прийти к состоянию проверки. Рады ли мы тому, что мы запутаны, когда у нас нет надежды, когда не достает света, понимания, когда я ничего не понимаю, совершенно глух, я встаю утром, и я как труп, я как животное, не знаю, где я и что я, и смотрю так полураскрытым глазом. Наслаждаться этими состояниями — это новая ступень. Так раскрывается новая ступень всегда. И привыкать к этому, прежде всего, говорить об этом с самим собой, что это хорошее состояние, это начало.
Да? Сказать это себе. Я вижу, у тебя много начал, согласно твоему состоянию, да? Все смеются с тебя, ты видишь, какие товарищи. Ну-ну.
Ну, порадовал группу, уже хорошо. Когда вы говорите наслаждаться состоянием, вы не можете дать мне приказ наслаждаться этим состоянием?
Когда ты понимаешь, что это новое начинание, и поэтому ты запутан, не можешь понять, что с тобой происходит, и вообще, это значит, что ты вошел в новое место. И поэтому ты не понимаешь, и не чувствуешь, и не ориентируешься. Именно поэтому. И я, хотя я сейчас и чувствую себя маленьким, когда не понимаю, не чувствую ничего, и вот так немного, это я нахожусь на новой ступени. Стоит не забывать об этом. А иначе человек приходит к состоянию, когда он отчаялся, и... Да? Скорее.
То, что я понял, количество и качество страданий зависит от человека. От выбора человека.
От интенсивности его работы в группе.
Да. Он пишет тут, но можно сократить время. Имеется в виду, что количество и качество, когда раскроются страдания, могут сократить их так, что все страдания придут за короткое время, но все страдания раскроются там.
Угу. Потому что ты не можешь отказаться от хиссарона. Хиссарон может быть более качественным, да? Я могу просто так страдать, я не знаю, от чего я страдаю. Но если я знаю, во имя чего и почему, я могу во много раз больше вытерпеть. Потому что уже направлено у меня то, что происходит. Скажем, я не знаю. Приводят маленького ребенка к врачу. Он говорит, я тебе должен вскрыть ранку, иначе будет заражение. А он кричит, я помню, меня привели к врачу, и мне сказали, я должен несколько иголок ввести тебе в печень. Знаешь, вот такая иголка 12 сантиметров, без всякого наркоза. Я лежу, и что я могу сделать? Пускай делает. Он втыкает. И в чем здесь дело? Осознание. Осознание. Если бы это был ребенок, это просто милосердие, он бы не смог этого выдержать. То есть поэтому наша работа в группе с пониманием, осознанием, поддержкой со всем помогает нам пройти наши страдания от количественных к качественным. И тогда мы еще больше сокращаем время. Да? Поскорее.
Вот немножко вернуться к тому вопросу. А вот если состояние такое, ну, запутанности, вот потерянности, оно затягивается?
Оно затягивается только потому, что человек недостаточно связан с группой, с окружением. Нет у нас ничего. Учеба, учитель, группа и распространение. Вот и все. Это те средства, с помощью которых мы можем очень быстро пройти все эти состояния и вещи.
Вот продолжаю, допустим, участвовать.
ממשיך להשתתף בהכל, כמו שאמרת, ועדיין המצב נשאר. מה עושים?
יש такие вещи, но это периоды особые, которые случаются с человеком, если человек находится в состояниях, которые меняются внутри, но он еще не пришел к ощущению того, что это меняется. Есть они. Все-таки терпение. Тут ничего не поделаешь. Терпение. И перейдем пока что ко второй части.
Перейдем к следующей части урока.